Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Миша, вы любите свои вытянанки? Мы любим.
Есть режиссеры «Атланты», есть режиссеры «Протеи». И вот я на «Примолках» неожиданно стал «Атлантом».
А в «Сказке старого пианино»? Один польский продюсер мне сказал, что почему у нас не смогли сделать такого фильма о Шопене?
И Белоусов, он был очень смел. Кто-то ходит, я хочу быть мультипликатором. Белоусов говорил, хочешь – будь.
Как его трудно было снимать, вот это вот непроисходящее. Мы понимали, что мы делаем какое-то очень новое, очень тесное кино.
В чем может быть особенности белорусской мультипликации? Я бы сказал, что она такая мультикультурная.
Добрый день. Мы продолжаем подкаст «Поставили, сняли» и продолжаем разговор об истории белорусского кино. С нашими гостями-аниматорами Ириной Кудзяковой и Михаилом Тумили, замечательными художниками, режиссерами, педагогами, вспоминаем самые яркие страницы истории белорусской анимации. Я Ирина Демьянова, занимаюсь историей кино. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, как в 70-е и 80-е расширялась тематическая, жанровая палитра наших фильмов. Снимали фильмы для взрослых, философские притчи о войне и мире, о смысле жизни. Талантливые молодые художники осваивали новые технологии, приобретали опыт и знания. Многие учились на высших курсах сценаристов и режиссеров у больших мастеров – Федора Хитрука, Эдуарда Назарова, Юрия Нарштейна. Юрий Борисович стал для многих почти кумиром.
Послушайте, портрет Нарштейна приколачивали тоже не просто так. У него же на высших курсах учился и Волчек,
да.
И вы учились, и с Волчиком вошел новый герой, взрослый.
Да.
Я понимала, что это кино для меня, когда я его смотрела, что это не детская такая, обучающая, милая, какая угодно. Но это такой серьезный разговор взрослого со взрослым.
Мы говорим о Каприччо.
Да.
Да. Это действительно было что-то совершенно новое для нас, очень интересное, новая область. И это во всем, не только в тематике, но и в изображении. Потому что мы просто по ходу, мы знаем, что должно быть в сцене, и ты придумываешь, как это сделать. И тебе не важно, пробовал кто-нибудь такое когда-то, возможно это сделать или невозможно. Это невероятное количество экспозиций, которые мы делали вслепую, это же не компьютер. Ты снимаешь неделю что-то, а еще через неделю ты увидишь, что ты снял. Ну и закричишь от ужаса в камере, потому что на какие-нибудь 20 кадров ты забыл что-то впечатать. И все надо делать по новой. Это было все очень рискованно, безумно интересно. Мы были увлечены настолько, что мы работали с утра до вечера. Я говорю, первый выходной у нас был, когда один из наших художников и мультипликаторов упал в обморок прямо возле станка. Тогда у нас был первый выходной. Мы поехали подышать, а потом вернулись к нашей работе. Мы понимали, что мы делаем какое-то очень новое, очень тесное кино, и, надо сказать, тут во многом это зависело от совершенно замечательного, совершенно по-хорошему сумасшедшего художника Александра Верещагина. Опять же, художник с большого кино, он приходит с другим дыханием, и все это не вот эти вот глазки там, реснички посчитать, веснушечки нарисовать, а он размахивался и делал такие невероятные образы. И так хотелось этому соответствовать. И я была там мультипликатором, мы как мультипликаторы и художники, которые рисовали уже персонажи и фаны, мы все подтягивались, поднимались, у нас расширялось какое-то мышление. И только потом уже, когда вот время прошло, мы, оказывается, мы там сделали столько открытий. Вот. И действительно, это вот было такое кино очень знаковое, и кино, которое подняло нас на какую-то другую ступеньку, перевело какие-то другие немножко сферы, и имя студии, анимации нашей студии, оно зазвучало уже тогда в мировом контексте в первый раз. Это было удивительно, приятно и прекрасно. Ну, это как бы так
но
первое было.
И Каприччо получила в Варне первый приз. Это было событие.
Да.
Обошел многие там московские фильмы и всякие другие.
Хотя его судьба тоже изначально была совершенно негладкой. Какой-то странный сценарий, какая-то странная тематика.
Александр
странный художник.
Написал сценарий.
Да, странный художник. И в результате вот успех, и он как бы утвердил наши позиции еще и внутри студии, потому что это был явный успех, вот можно показывать, вот, призы, награды. Возможно, нам стали внутри студии больше доверять, как художникам даже. Пошли внутренние худсоветы больше, потому что на самом деле действительно не нужны нам киты большого художественного кино. А вот, там решалось все быстрее, и опять же, очень демократично. И вот опять же, я думаю, все мы будем вспоминать Олега Белоусова, и вот чему он научил свободе, он ее давал. Он поразительно легко предлагал дебюты.
Уже став директором студии анимационной? Или он никогда не был директором анимационной?
Нет, директором был Гарольд Витальевич
он
Вольский,
не был никогда.
А он был всегда главным
худруком. Худруком, художественный руководитель.
Да.
И в Белоусов он был очень смел, ну, в тех условиях. Там, может быть, в 90-е все изменилось, там и условия поменялись. Но его любимая фраза, вот мне жаловалось, кто-то ходит, я хочу быть мультипликатором. Белоусов говорил, хочешь – будь.
Да.
Это вот его было. То есть приложи сам что-то, какие-то усилия, и те люди, которые действительно хотели, или там в режиссуру пойти. Он находил какие-то пути там через дебют.
Так я помню, как Таня Житковская, у нее была идея. То есть мы вроде сидим все вместе, раскрашиваем, заливаем, все делаем, вот рядом сидит Таня одинаково. Мне это в голову не приходило, а Таня захотела сделать режиссерский дебют. И Олег сказал, вот именно, делай. То есть та легкость, которой вот он как-то вот доверял и давал такого, ну, такого хорошего пинка, пошла вперед, хочешь, будь, давай, делай. Вот. Да, действительно так. И еще что делал Олег, очень важное. С его легкой руки, по его инициативе, начались связи с другими студиями, с другими людьми. Нам очень не хватало информации, не хватало воздуха. Мы не знали, что такое фестивали. И вдруг к нам стали приезжать. Он звал в гости. Я помню, как к нам приезжал Роман Качанов. Это просто невероятно. Вот сидим мы все, тут Качанов что-то рассказывает. Шварцман. Они приезжали к нам. Потом мы куда-то стали выезжать.
Ну,
я помню, когда мы ехали,
начинал,
да, вот мы ездили к эстонским мультипликаторам. Это вообще как другая планета. Мы увидели, что они делают. Мы как бы еще никто, еще не режиссеры, ничего. Но вот он раздвигал эти горизонты. Да, и мы ездили даже на семинары в Большую, это вообще невероятно. Оказаться среди маститых вот так вот легко присматриваться.
Да,
а главное,
знаменитые кинематографические
видеть,
семинары.
А главное, видеть кино. А еще наша среда, она ведь очень демократична. Я не знаю, более короткой дистанции в каких-нибудь других вот сферах искусства между мэтрами и знаменитыми и между только начинающими. Все тут очень просто в общении. А главное, очень искренний интерес одни к другим. И он взаимный. Вот что
это. Давайте вспомним вот того периода, 80-х, какие-то, ну, вот топовые фильмы, да? Фильмы, которые, собственно говоря, в какой-то степени определили, может быть, развитие анимации или показали, на что она способна. А понятно, что анимация способна на все, да? Ну, вот какие-то яркие фильмы, ставшие абсолютными событиями.
Вы знаете, ну, во-первых, «Капричо», вышеупомянутое, это точно. А потом, вот именно благодаря тому, что сейчас как-то можно посмотреть, я могла посмотреть много наших фильмов подряд на этом самом канале, и все это неожиданно, ты не знаешь, какой фильм будет следующим, вперемешку идет какой-нибудь «Алёнкин цыплёнок», а потом вдруг какое-нибудь взрослое кино. И все под грифом «плюс шесть». И вот я сейчас уже по прошествии времени, я вижу, что для меня, например, самым знаковым, самым сильным фильмом это «Колдовское колесо» Саши Бочковского. Хотя я там сама работала как мультипликатор. Я отлично помню, как мы все это придумывали. Он никогда не считался каким-то таким вот особенно значительным, но сейчас я понимаю, что это самое смелое кино, снятое у нас. Я думаю, как мы могли себе позволить сделать широкий экран, когда его не делали? Мы его просто как бы организовали с помощью всяких каше под камерой. И когда у нас из широкого экрана вдруг экран превращался в вертикальный, узкий, который сейчас уже всем знаком, а тогда как мы дошли до такой смелости, я не представляю. Просто нам вот так хотелось, и мы это сделали. И смелости, и новаторству этого фильма я поражаюсь до сих пор.
А вот для меня таким одним из любимых и, может быть, тоже немного недооцененных для меня из вот этого всего цикла музыкального Игоря Волчика. Ведь Игорь Волчик был первопроходец высших курсов.
Ну, так его и приняли, как он потом рассказывал, потому что у него было написано «Выпускник консерватории по классу фортепиано».
Ну да. Ой, там целая драматическая история. Он же готовился к всесоюзному конкурсу пианистов и заиграл руку, как это бывает у музыкантов, и не мог развиваться как пианист-исполнитель, и он там, по-моему, перешел на композиторский, и он же много довольно фильмов оформил музыкально, и в том числе белорусских. Но вот для меня одним из таких, может, потому что я тоже там работал аниматором, является «Пастораль» Волчика. Тем более я побывал недавно в тех местах. Я могу сказать, что это практически документальный фильм, даже вот по объектам.
Ну, он также и говорил, что он про то, что видел на даче, снимал.
Да, да. И вот в нем есть какой-то такой, я не знаю, местный нерв такой. Вот, и действительно, один кадр, где 2 минуты ничего не происходит.
Я его снимала, Миша. Как его трудно было снимать. Вот это вот непроисходящее, все как где-то идет рассвет на 2 минуты. О, я помню это все. Там столько работы было, чтобы сделать вот это.
И чтобы он дышал еще при этом. Причем я убедился, как это в зале работает. То есть сначала люди ничего не понимают, к исходу первой минуты начинаются смешки, потом, когда уже почти к исходу... Вот Волчек рассчитал очень точно. Там уже хохот стоит, просто вот, что все понимают, ради чего это сделано. Но, с другой стороны, такая рыбацкая жизнь.
Тоже какая смелость нужна для того, чтобы сделать вот такой вот на 2 минуты статичный кадр.
А еще поскольку там главный герой – деревенские алкоголики, мне их приходилось наблюдать за такого рода людьми. И я хорошо запомнил, на сдаче этого фильма я случайно попал директору студии, тогда Цветкову, Юрию Цветкову. И вот почему-то в зале было 3 или 4 человека. Цветков, Волчек. А он меня позвал. И вот мы сели, прошел весь фильм. И вдруг такой встал мрачный Цветков и сказал: вот она, Русь пьяная, фестивальная. Не тот эффект на него произвел или там чего он ждал. Но вот надо отдать должное, что эти фильмы появлялись...
Миша, можно я дополню?
Без трагедий.
Вот, можно я дополню? Кажется. Потому там еще такая была вещь, что Игорь взял дебютантку Марину Карпову как художника. Карпов, И Марина вдруг стала делать какие-то вещи, которых не делали раньше. И мы все замерли, всем стало так интересно. Я думаю, как? Как вот она из ничего делает, побросает что-то? И вдруг такой кадр получается великолепный, красивый. То есть вот всеми были какие-то вот моменты, которые нас подымали чуть-чуть. Мы друг друга так подталкивали вверх, и как-то подымались все вместе.
Еще мне кажется, важно было вот из-за вот этого демократизма, которому планку, в общем-то, конечно, заложил и Белоусов, безусловно.
Безусловно.
Бульончик.
А спектакли, которые мы всеми
делали.
На любые
праздники, 8 марта, 23 февраля, обязательно мужской коллектив сделает какое-нибудь шоу костюм.
Костюмы,
готовились там сценарий. Но нам проще было. У нас ответки 8 марта. А девушкам было сложнее. 23 февраля раньше. И там устраивали тоже. Надо было придумать тему. Надо
сценарий.
Было...
Боже сценарий. Мой, сколько ты сидишь над ним, работаешь. Да.
Это ж подготовить тоже надо. Да. Это была, я считаю, очень хорошая такая творческая традиция. Но вот благодаря этому еще... Благодаря тому, что ты работаешь в разных группах и с людьми непосредственно общаешься, я, например, вот у меня не было какого-то там предубеждения или пиетета, ну, может, не то слово, Кузьма Семенович Кресницкий. У нас же разница, это мы уже там внуки какие-то были. Но когда работаешь на его картине, заливаешь, там сложная заливка, я помню, Байрачный придумал, как-то краски смешивать и прочее. Кузьма Семенович придет, там что-то расскажет.
Это про какой слабый фильм вы метраж. Говорите?
Моя мама волшебница,
вот я на нем работал. И понимаешь, человек, он там какую-то байку расскажет. Он тоже был, кстати, полифонический мастер. Он и рисованные фильмы делал, и перекладочные, и кукольные. То есть он каким-то образом, придя из игрового кино, он, по-моему, и документальным тоже где-то как-то занимался.
Да, он занимался документальным.
Он сумел овладеть 3 техниками, и как режиссер выступить. И, на мой взгляд, эти фильмы, они до сих пор являются популярными вот у маленькой аудитории. Я был на каких-то ретроспективах и видел, что его и «Пинчер Боб» и «Семь колокольчиков». Вот, они воспринимаются совершенно... Вот, он работал на этого зрителя. Он его как-то чувствовал, понимал, знал. У него потом был период вот огорчений, так, когда пошло, стало выходить наверх такое, ну, как бы философское, перестроечное кино.
Социальное.
Вот, социальное. И, а это считалось уже таким детским, к нему немножко так снисходительно относились. Но время показало, что
именно
многие такие короли того периода, они развенчаны. А фильмы Кресницкого, вот даже недавно снимался документальный фильм, даже москвичи помнят там песенку Верасов «День добрый, леса и поля» про кота Васю, охотничью кота Васю, вот Аня там работала. И вот эта диффузия, вот когда меня спрашивали, в чем может быть особенности белорусской мультипликации, я бы сказал, что она такая... мультикультурная, то есть у нее нет четкого жанрового или стилистического лица, вот как эстонская анимация, скажешь, и все сразу понимают, что за этим стоит. У нас все было очень мозаично, я бы сказал, такая как мозаика,
очень,
разнообразная.
Да.
Причем какое-то кукольное развивалось направление, вдруг раз песок возник, перекладка там своего рода. Там, когда я даже в песне о Вольфганге, хотя это уже период центровский, применил там ну, масло по стеклу, у Петрова подсмотрел. И эти все вещи можно было... осуществить. Если вот делить, наверное, периоды вот сейчас в разговоре, получается такой основание белорусской анимации, варяжский период, потом, ну, условно говоря, золотой век, потом, наверное, перестроечное. А, можно золотой век еще разделить до прихода курсантов. То есть начался обратный путь. То есть не, я бы его сказал, как петровский период. То есть не варяги приходили, ну, там, учить и все прочее, а уже поехали люди из Белоруссии на высшие курсы.
Да.
Кто-то там во ВГИК поступал. И когда эти люди стали возвращаться, причем уже поколениями, то есть пришел Волчек на студию, он уже принес с собой там вот одно поколение и даже связи, чтобы мастера приезжали работать его. Нарштейн приезжал, там помогал что-то снять на его
не
дипломную работу.
Не работать, но как бы курировать.
Ну, курировать, рассказать. Угу. Угаров, его друг, приезжал работать. Он и режиссер, и аниматор прекрасный. Второй набор уже появилась Лена Петкевич, Марченко тогда, и Саша Бычковский. Вот Ира поработала на «Колдовском колесе», а Саша с той же Аллой Матюшевской. Я у него там с Ленкиным сидел, растирал пастель на кальках на фильме очень милым и интересным «Это слон».
Это слон.
Причем с тотальными сценами, со сложным мультипликатором.
Да.
Но такого никто раньше не делал. Все там заливали на целлулоиде. А тут часть на целлулоиде контуровалась, а часть растиралась пальцем. Руки, кстати, стирались очень быстро о кальку. А когда мы поступили, это был неслыханный случай, трех белорусов взяли в один набор. Алькович, Бакунович и я.
И опять же, извини, что перебиваю, надо сказать, что тогда Олег Белоус насколько помог, у Бакуновича не было высшего образования, что было необходимым условием поступления на высшие курсы. Олег добился, и Виталий поступил.
Ну, там благодаря не только Олегу, там получилось... более сложная интрига.
Но все равно, но, понимаешь?
Ну да, то есть у нас на высших курсах, но это уже перестроечное время было, 4 человека было без высшего образования, их взяли дополнительно к 15 тем, кто с высшим. То есть сумели в Госкино это дело пробить. Так более того, мы сделали первые курсовые, вот Алькович, Бакунович и я, и они понравились мастерам, и стояла задача их доделать. Белоусов пробил единицу. Что, я думаю, студийные люди знают, как это было нелегко. Он сумел как-то пробить молодежный альманах, но он грамотно понял. У меня было 60% готового фильма. То есть там можно было в небольшие сроки это все завершить. И он сделал молодежный альманах «Кроки», которым открывался...
Там, где черта.
Да. Первый фестиваль «Крок», то есть мы взяли свои...
«Крок» – это международный анимационный,
да,
который
международный,
был в Украине, да?
Фестиваль. Да, он начинался в Киеве, этот фестиваль «Крок», и к первому фестивалю «Крок» 89-го года я хорошо помню, что мы этими «Кроками» спасали студийный план. То есть тогда еще такие времена были, что не сдашь 31 декабря единицу, и вся студия там, что там горит, прогрессивка или что-то, ну, какие-то премии и прочее. И Белоусов сумел, видя, что на подходе этот фильм, ну, он сумел отодвинуть сдачу фильма Кресницкого, потому что завязали на нем. И мы сдали кроки как студийную единицу и спасли весь план студии. И это было здорово.
Подкаст «Поставили, сняли». Я Ирина Демьянова. Мы говорим о белорусской анимации с Михаилом Тумили и Ириной Кудяковой. В наших аккаунтах, в Фейсбуке, в Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем, публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь и заходите посмотреть. Все ссылки в описании каждого эпизода. Знаете, о чем я хочу в завершении разговора на сегодня, да, поговорить? О фильмах самых дорогих для вас, о ваших фильмах. Я могу сказать, что, например, там, Ира, из того, что вы делали, ну, я чисто по-зрительски, самый любимый мой – это «Девочка со спичками», потому что это сказка с детства, слезы, картинки в книжках, вот это все. Ну и, конечно, «Шопен» совершенно потрясающий. Вообще, расскажите, как возникла эта серия музыкальная, да?
Это российский проект, вообще-то он международный проект, студии «Мир». Да. Московская, российская, называется, как он назывался, о композиторах как-то. А, «Сказки старого пианино». «Сказки старого пианино». И там уже многие работали, а я как-то все была в стороне, и потом продюсер, директор студии Ира Марголина, она говорит, ну вот что-то, сделай
студия
что-нибудь.
«Мир».
Да, сделай что-нибудь. Ну, ладно. А что на выбор? И я помню, что она предложила Штрауса и Шопена. И Шопен, и я сразу на это отозвалась. Я люблю польскую культуру, я знаю хорошо язык, и все. И вот я сразу как-то въехала в Шопена. Это было очень здорово.
У вас там в титрах написано, что и рисунки сына Жорж Санд, и это соответствует действительности?
Да, безусловно.
А где вы их обнаруживали, где вы их находили?
В музее. Я поехала первым делом в Шопеновский музей. Я поехала туда.
В «Железовую волю» или
нет,
куда?
Нет. Там что? Там он только родился и там несколько месяцев жизни прожил. Нет, в Варшаве Шопеновский музей замечательный. И я там проводила много очень времени, я все это искала. То есть я буквально отвечаю там за все, потому что я находила все эти рисунки. Более того, рисунки – это понятно, но из титров, потому что это указано в титрах, но они еще и все говорят с языком писем Шопена и писем Жорж Санд. Я ничего не выдумывала. Они говорят своим языком. Это все было собрано из кучи его писем. Я знаю хорошо польский язык. Вот такой вот том огромный его писем. Я все это прочитала. Была удивлена безгранично, потому что я все думала, такой страдающий, бледный, умирающий романтик. Это настолько живой, настолько витальный человек, который мог и крепкое слово сказать, и все что угодно, там и танцевать всю ночь. Это все невероятно интересно про него было. И вот они говорят, и для меня это очень важно, все, что там произносится, это тексты писем, записок каких-то. Я составляла это как мозаику, чтобы они могли вот всем этим
послушайте,
говорить.
А как фильм ведь короткий, скажем так, как из всего Шопена выбрать по музыке то, что вошло в кино?
Ну, это тоже было очень сложно. Вообще-то у нас есть музыкальный консультант. Есть и был. И музыкальный консультант из консерватории московской, все, она мне сказала, вы должны взять, у него есть один романс, поется женским голосом, и вот пускай это будет всей музыкальной фонограммой. Я прослушала романс, я говорю, ну, поймите, нам никто не поверит, что это про Шопена. Его
ну,
никто
правда,
не знает.
Да.
А у вас, говорит, какой-то ваш предложенный вами набор, какой-то концерт популярной музыки. Я говорю, ну, он же не виноват, что он написал столько популярной музыки. И все-таки я составила, опять же, очень четко вот все, что я думала, какую-то эмоциональную эту фонограмму. И потом меня очень выручил московский композитор Кузьма Бодров, вот, который тоже был у нас консультантом. Потом сказал, а мне так нравится все, что Ирина сделала. Говорит, это, по-моему, лучше, чем у меня получилось. Я за. И осталась моя вот эта вот... У меня только не получилась последняя компиляция из четвертой прелюдии, которая так популярна, что даже не все уже подозревают, что то, что поет Radiohead, что это, опять же, это Шопен. Наши молодые компьютерщики были очень удивлены, что это у меня вот такая музыка звучит. Я говорю, так это Шопен. Как?
А чьи записи вы брали, вот я хотела спросить.
Записи – это больше в ведении продюсера Ирины Марголиной. Она записывала что-то, какие-то вещи она записывала, там это в титрах и отражено. Мне очень жаль, что она не согласилась на мою идею о том, чтобы пригласить Андрея Поначевного, лауреата Шопеновского конкурса. Я предлагала. Я говорю, Ир, он лауреат Шопеновского конкурса. Ты представляешь, сколько с нас возьмут денег? Я говорю, ничего не возьмут. Его мама у нас работает. Я договорилась.
И но папа на студии всю жизнь работает.
Да. У нее какие-то там еще были договоренности. В общем...
А, это специально вы записывали фонограммы. Вы не брали архивные чьи-то фонограммы? Нет?
Нет,
это все записывали?
Нет, записывали.
А потом...
Записывали. В основном все записывали. В основном записывали. Что-то, по-моему, брали, но в основном все записывали. И звук писали вообще в Москве. И я так затасковала по нашему звуку и нашим звукооператорам.
Когда-то, да, на том ателье у нас можно было симфонические оркестры писать.
О, да, кстати, вот если я даже немножко отвлекусь, нельзя не сказать о том, с какими звукооператорами мы делали все наши мультфильмы.
Композиторы тоже с вами неплохие
работают. Композиторами. Музыкантами, особенно когда вот так поработаешь, сходишь на сторону и поработаешь, например, где все наскоро в каком-то маленьком тон-ателье, быстренько-быстренько, и все уже из компьютера. И когда для нас писали и синхронные шумы, и все писали для нас. И ты чувствовал себя вообще там центром кинопроизводства, когда для тебя все это пишется, при том, какие шумовики, какие звуковики, какие звукооператоры, как нас выслушивали. И поэтому наши фонограммы...
Чупров с вами, по-моему, много работал, да?
И Волков, и Андрей Волков, и Чупров,
работал,
да. Но у меня Волков и Чупров, и Сергей Шумкевич на одной картине. Это уже было такое понимание прекрасное, когда тебе там каждый звучок вот вытащит, там же удельный вес звука другой, чем в большом кино. Там каждый звяк, стук – это...
Ну, спасибо, там вложен труд, талант ваш, ну и как бы... Безусловно, есть... Ну, не то, что я даже не могу говорить результат об этом фильме. Это просто совершеннейший бриллиант.
Я тоже люблю его.
Там... Шопена мы все, слава богу, любим.
Я имею в виду, я люблю этот фильм. И знаете, когда фильм от тебя отплывает уже достаточно далеко, ты уже перестаешь видеть то, что ты там не сделал, о чем ты плачешь, а ты уже видишь то, что ты сделал, и уже как-то спокойнее относишься. Я так смотрю, думаю, ну, красивое кино... Хорошее кино. И столько чего-то там действительно найдено.
Я даже не помню, рассказывал тебе, когда мы с Димой Суриновичем были на фестивале в Новицах, надо было показать программу.
Да, и художник Дима Суринович.
И мы решили, ну, Диму представить, в том числе и Шопена включить. И вот там аудитория-то, ну, все поляки с разных мест... На юго-востоке деревенька такая, там театральный фестиваль, и мы показали там мою программу, а Диме его программу. Мы завершили Шопеном, и подошли две учительницы, они говорят, мы бы с удовольствием этот фильм показывали в школе детям, то есть вот для знакомства. Но вот меня впечатлило, что учителя даже восприняли это как такое вот... пособие.
Ну, знаешь, тогда уж я скажу, что один польский продюсер мне сказал, что, ну, почему у нас не смогли сделать такого фильма о Шопене? И знаете, есть призы, а есть косвенные призы, которые, вот помнишь, которые нельзя называть призами. Часто это бывает чья-то реакция. Я показывала Шопена в одном очень интересном месте, такой, ну, собрании, такой богословский, представьте себе, университет. И там был Валентин Сильвестров.
Гениальный украинский композитор.
Да.
Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни.
И я показываю Шопена. И мне, конечно, немножко не по себе. И после этого ко мне подходит Сильвестров и говорит, вы знаете, я вам так благодарен. Я говорю, боже мой, за что? Я ему благодарна, что он вообще ко мне подошел. Он говорит, за то, что вы обошлись без пошлости. И без общих мест. Делать о Шопене без общих мест. И такое вот кино. Говорит, я вам так благодарен. А как я была счастлива? Потому что вот это высшая похвала.
Да,
конечно.
Это я могу понять. Миша, вы любите свои вытянанки? Мы любим.
Ну, вот в этом смысле они в чем-то поменяли меня как режиссера. А у меня давнее это наблюдение, и студентам я его высказывал не раз, что вот к кардинально режиссеры, это, правда, не сам так умно додумался, а это в свое время Хитрук делил художников так вот, что есть художник облако, художник кремень. То есть художник кремень, у него, как правило, четкая вот, образная система, и он его не сдвинешь с места. То есть он может, будет воспроизводить вот то, что, ну, как вулкан, там, свою лаву и все. А художник облака, хочешь под ватто, сделает под ватто. Хочешь... Вот, вот Зуйков такой был, очень подвижный. Есть, это действительно, два полюса таких. Но Хитрук признался, что ему с кремнями работать интереснее. Там сопротивление происходит, ты сам пытаешься подладить. Вот по этой аналогии я разделил режиссеров на два типа. Если мифологически, то есть режиссеры Атланты и есть режиссеры Протеи. То есть Атлант, он держит небо, и он из фильма в фильм воспроизводит все равно как бы самого себя, там, делит свой. Ну, вот, наверное, Нарштейн такой, хоть он и не сам художник. Петров, в общем-то, такой. Это действительно классические атланты. А я всегда был классический протей. Один у меня фильм такой, один там песочный, один этот, и пластилиновыми занимался. То есть там техника диктует, и нету... То есть я сам не знал, какой у меня будет следующий фильм. И тут вот, как, когда встал вопрос «Ватинанок», они могли быть и не ватинаночными. Я просто думал, какую-то нужно стилистику. И вот надо отдать должное, помог Володя Цеслер. Я пошел к нему советоваться, вот говорю, а что, можно... Он там про Алену Киш, кстати, говорил. Про... То есть я... получилось так, что работая как-то одродных нив, одродной хаты на Долечине, в Ярославле у меня была мечта сделать белорусскую азбуку по поговоркам. У меня был томик всегда поговорок. И мне они нравились. Я думаю, наберу поговорку на А, на Б, на В и сделаю такую, как книжечку. А еще у меня была задача, чтобы они были все такие вот оригинальные какие-то, не, без аналогов в русском, украинском. Вот чтобы такое было. Причем я даже еще могу сказать, что меня так... тогда убила того, той поры социальная белорусская реклама по телевидению. Я просто не, приезжал домой, не мог ее смотреть. Ну, как-то все тупо было сделано и невкусно. Я думаю, так вот, может, такой проект поговорки, пусть лучше в этих паузах будут, ну, хоть люди там смотрят. Потому что некоторых я и слыхом не слыхивал в быту. И вот я собирал для этой азбуки, а потом думаю, вот, может быть, три прекрасных на А и ни одной на З. А специально вставлять ради алфавита не хотелось. И вдруг я обнаружил, что среди этой вот моей селекции есть такие, ну, такие кинематографичные, такие зримые очень. То есть там можно из поговорки сделать сюжет и припечатать потом. Я думаю, как телевизионный этот проект делать, что должен быть четкое вписывание там в модуль в 15 секунд, в 30 секунд, в минуту максимум. А, еще у меня все время шаг вперед, два шага назад. То есть начиналось все не с поговорок, а с группы «Троица» Кирчука. Они обратились, чтобы делать клип вот этот, который потом был сделан. И я начинал разрабатывать персонажей уже как бы для этого клипа, но спонсоров денег не было, там, в общем, все как-то не получилось. И тут, когда... с клипом не вышло, я подумал, персонажи у меня есть, там стилистика, почему не сделать поговорки эти, прымовки? И перед клипом я когда советовался с Володей Цеслером, ну, можно же было и в соломке сделать, и в набивных тканях, ну, много вариаций. Он мне вдруг говорит, а ты Володя Дубинка знаешь? А они же земляки. И все такое прочее. Я даже подумал, что будет Володя постановщиком, когда я попал к нему в мастерскую. Я там просто... Это ж такое у него богатство этих вот... И вообще человек очень интересный. Он же и фотограф, и писатель, и прочее. И он пытался меня научить, как сделать там ватинанку. И свои ходы предлагал. Он такой человек активный. Я решил, ладно, мы берем стилистику, а уже Алла Матюшевская, твой любимый художник тогда, на тот момент, и как-то вообще, ее да, попытаемся стилизовать уже под ватинанку и прочее. Это было непросто. Алла тогда только осваивала компьютер, там мне приходилось учить. Но мы как-то нашли все-таки этот общий язык. Вот посмотреть, какая Алла в «Колдовском колесе» и в то же время в поговорках, в примовках, это, вот это один и тот же художник. Но вот, вот это уж классический пример художника облака.
Спасибо вам большое. Я рада, что у слушателей есть возможность вас услышать, а это очень интересно, ценно. Не буду дальше вас смущать эпитетами. Но мне кажется, не менее важно и то, что мы назвали чьи-то имена и кого-то вспомнили. Я думаю, что так оно не пропадет в воздухе, останется висеть, до чьих-то ушей дойдет. Ну, потом, может быть, еще раз встретимся, вспомним еще кого-то.
Может быть, появится, наконец, такой человек, который попытается собрать эти легенды и как-то написать исследование. Ну, жалко, конечно, что персоналии уходят.
Это правда, да.
Уже. Но пока, как там даже в мультфильмах, человека помнят, и фильмы помнят, или события помнят, они живы.
Спасибо вам большое-пребольшое. Я вам еще желаю фильмов. Я нам желаю ваших фильмов. Миша, особенно ваших.
Ну,
Как служил уже я у пана, можно уже на это и забыться.
Ну, ну это уже сколько... 11 лет я не делаю авторское кино.
Ну, это очень... Это плохо.
Вот я как раз... Это фильм пророческий. Я служу у панов зараз. Только уже не на Сёма.
Миша, а я кто? Облако или как там? Или Атлант?
Ну, мне казалось, что ты ближе к облаку. То есть у тебя стилистики все-таки менялись. Хотя на первых порах...
Для того, чтобы делать цикл, надо быть Атлантом,
да,
вообще-то.
И вот я на «Примолках» неожиданно стал Атлантом. То есть я поменял ориентацию.
Ну, да.
То есть 4 фильма в этой стилистике я сделал. Ну что, я могу загадывать желание, поскольку тут в студии 2 Иры.
О, да. Я тоже хотела тебе это посоветовать.
Вот. Но у меня желание совершенно искреннее, чтобы... Все те, кто нас слушают, знали о том, что существует такая белорусская мультипликация, что она была в разные периоды развития, она была разной. Но она еще вот людьми, фильмами и студентами тоже продолжается. И поэтому я очень благодарен вот за этот наш разговор, потому что даже у меня внутри вдруг образовалась периодизация вот каких-то периодов, и надо будет над этим очень хорошо подумать.
О, присоединяюсь к Мише в смысле благодарности за этот разговор, потому что я тоже как-то размышляю о нашем разговоре, и в ходе разговора я поняла, что я поняла, что же отличает, в конце концов, нашу анимацию.
Это и что, Ира?
Удивительное разнообразие.
Это правда.
И вот это так для меня вдруг стало ясно и так стало радостно. А всем я хочу пожелать очень кратко. Пожалуйста, читайте титры мультфильмов. И интересуйтесь теми, кто это сделал. Это очень важно. Мы живые и интересные.
Спасибо.
А мы благодарны всем зрителям.
Да.
В новых эпизодах 3-го сезона подкасты «Поставили, сняли» я, Ирина Демьянова, вместе с нашими гостями, замечательными режиссерами Михаилом Тумели, Ириной Кудяковой, говорили об истории белорусской анимации, вспоминали замечательные фильмы. Кстати, в наших аккаунтах в Фейсбуке и Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем, публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь, заходите посмотреть. А в следующем выпуске мы встретимся с Игорем Волчиком, музыкантом, художником, режиссером анимационного игрового кино, человеком интересным и веселым. До свидания.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства – кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!